Здравствуйте, сегодня пятница, 21 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Власти Израиля подтвердили, что среди тел израильских заложников, переданных вчера Израилю группировкой «Хамас», были тела маленьких братьев Бибас. В гробу их матери оказалось тело неизвестной женщины. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон дал понять, что Конгресс не собирается рассматривать законопроект о продолжении финансовой и военной помощи Украине. Не менее 166 тысяч пациентов. Радио «Свобода» публикует анализ базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России. Также сегодня.
Учитывая те факты, которые заставили меня пойти воевать, могу сказать, что бы ни случилось, мы будем и дальше защищать Украину и украинских детей, украинский мир от агрессии Российской Федерации.
Тема агрессии России против Украины на международном кинофестивале в Берлине. Власти Израиля вчера подтвердили то, что все уже хорошо понимали, но во что до последнего не хотелось верить. Среди четырех тел, переданных вчера признанной в США и ЕС террористической палестинской группировкой «Хамас», были тела захваченных 7 октября 2023 года братьев Бибас. Кфира, которому на момент похищения было всего 9 месяцев, и Ариэля, ему тогда было меньше 5 лет. Их отец Ярден тоже попал в заложники, он содержался отдельно и был недавно освобожден в рамках сделки между Израилем и Хамас. Предполагалось, что вчера Израилю будет передано и тело мамы мальчиков Шири, которая считалась погибшей, но в гробу оказалось тело неизвестной женщины. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху пообещал жестко наказать Хамас за нарушение сделки.
Жестокость чудовищ из Хамаса не знает границ. Они не только похитили отца, Ярдена Бибаса, молодую мать Шири и их двоих маленьких детей. В неописуемом цинизме они даже не вернули Шири вместе со своими малышами, этими ангелами. Вместо этого они положили в гроб тело неизвестной жительницы Газы. Мы будем действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками, и живыми, и погибшими. Мы гарантируем, что Хамас заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Согласно выводам израильских экспертов, братья Бибас, чья трагическая судьба стала символом жестокости нападения Хамас на Израиль, были убиты в ноябре 2023 года. Хамас заявляет, что дети и их мать погибли в результате ракетных атак Израиля по мирным объектам в Газе. Независимых данных об обстоятельствах их смерти нет. Ярден Бибас и его родственники заявили, что будут добиваться расследования. Но в любом случае два факта неоспоримы. Напавшие на Израиль 7 октября 2023 года люди взяли в заложники мальчиков 9 месяцев и 4 лет. Этому есть документальные свидетельства. А после их гибели удерживали тела маленьких детей в качестве трофеев для последующего обмена на выгодных для себя условиях. Время свободы. Вчера боевые действия в Газе и войну в Украине сравнил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс. На брифинге в Белом доме он сказал, что те же люди, которые недавно стучали по столу, требуя сделки о прекращении огня между Израилем и Хамас, сейчас жестко критикуют президента Трампа за его попытки усадить Россию и Украину за стол переговоров. Причем война в Украине, как считает Уолтс, гораздо кровавее и опаснее для международной безопасности. Эти слова Уолтса были второй частью его ответа на вопрос, кого он считает более виноватым в российском вторжении в Украину, Владимира Путина или Владимира Зеленского. Прямого ответа от Уолтса не последовало.
Who does he think is more responsible for the Russian invasion of Ukraine, Putin or Zelensky?
Цель заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Точка. Обе стороны продолжают боевые действия. Это окопная война в стиле Первой мировой. Его разочарование президентом Зеленским, как вы слышали, многогранно. Во-первых, необходимо глубокое признание и высокая оценка того, что американский народ, что американский налогоплательщик, что президент Трамп сделал в свой первый срок и что мы сделали с тех пор. Так что, откровенно говоря, часть риторики и оскорбления в адрес президента Трампа были неприемлемы. Это во-первых. Во-вторых, наш министр финансов лично совершил поездку, чтобы предложить украинцам то, что можно назвать исторической возможностью. Никак иначе. Предложить совместно с Америкой инвестировать в их полезные ископаемые, в их ресурсы, чтобы обеспечить реальный рост экономики. Вот пример. Есть литейный завод, который обрабатывает алюминий в Украине. Он был поврежден. Он не на своей проектной мощности. Если его восстановить, он может покрывать потребности Америки в импорте алюминия в течение целого года. Один единственный завод. Там есть огромные ресурсы. Кроме обеспечения долгосрочной безопасности Украины, помощи росту ее экономики, у нас есть обязательства перед американскими налогоплательщиками. Мы должны вернуть им сотни миллиардов, которые были потрачены. Так что вместо того, чтобы вступить в конструктивные переговоры по заключению сделки, мы получили в ответ много крайне неприятной риторики в СМИ.
Это был помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс. Напомню, он отвечал на вопрос, кого он считает более виноватым в российском вторжении в Украину, Путина или Зеленского. Вчера же спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон дал понять, что Конгресс не намерен принимать законы о дальнейшем финансировании Украины и выразил надежду, что эти законы просто не понадобятся. При прежней администрации США Майк Джонсон долгое время отказывался выносить на рассмотрение Нижней Палаты Конгресса законопроект о финансировании для Украины на 60 миллиардов долларов. «У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины», — сказал Майк Джонсон и добавил следующее.
«Нам нужно положить этому конец. И я могу вам сказать, что наши европейские союзники понимают необходимость этого тоже. По некоторым оценкам, Россия потеряла почти 700 тысяч солдат. Украинцы понесли большие потери. Президент Трамп абсолютно прав. Время положить этому конец. И он, я думаю, тот, кто может это сделать».
Это был спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Свою уверенность в способности Дональда Трампа остановить боевые действия в Украине вчера вновь подтвердил и вице-президент США Джей Ди Венс. Вот что он сказал.
По моему мнению, что делает президента Трампа таким эффективным переговорщиком, и я лично видел это, он ничего не снимает с повестки. Когда он идет на переговоры, он говорит, обсуждается все. И, конечно, это очень сильно беспокоит американские СМИ, которые говорят, почему вы разговариваете с Россией. А как еще вы собираетесь закончить войну? Только переговорами с Россией. Нужно говорить со всеми, если вы хотите закончить конфликт. И я знаю, что именно этого хочет президент. Если говорить о целях, которые преследует политика президента Трампа, все очень просто. Он хочет, чтобы закончились убийства. Он хочет принести долгосрочный мир в Европу. Он не хочет, чтобы война сейчас закончилась, а уже через месяц началась снова. Он хочет принести долгосрочный мир в Европу, потому что президент в это верит, и он абсолютно прав. Мир в интересах России, в интересах Украины, в интересах Европы, но самое главное, мир в интересах американского народа. И он будет бороться за него до окончания своих полномочий. Где бы ни началась война, он будет президентом мира, потому что он прекрасный переговорщик и прекрасный бизнесмен.
Это было заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. В Киеве вчера прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя президента США по России и Украине генерала Кита Келлога. По итогам этой встречи планировалась пресс-конференция, но она была отменена по просьбе американской стороны. Тем не менее, в своем вечернем обращении Зеленский назвал результаты встречи с Келлогом обнадеживающими и дал понять, что переговоры с Соединенными Штатами по соглашению о совместном использовании украинских природных ресурсов в обмен на гарантии безопасности для Украины продолжаются.
Встреча с генералом Келлогом возвращает надежду. Нам нужны сильные соглашения с Америкой, соглашения, которые действительно будут работать. Я поручил действовать быстро и очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали сделок имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем больше результат.
результат.
Говорил Владимир Зеленский. Между тем, газета «Нью-Йорк Таймс» написала со ссылкой на свои источники, что госсекретарь США Марк Рубио заверил европейских союзников Америки в том, что руководство Соединенных Штатов не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо соглашения с Россией и не собирается отменять санкции против России. Согласно этой публикации в «Нью-Йорк Таймс», переговоры, состоявшиеся в Эр-Рияде, были задуманы как первый шаг в переговорном процессе и проверка того, насколько серьезно Кремль настроен на заключение договоренности. Но и не устану напоминать, что, несмотря на всю нынешнюю дипломатическую активность, война в Украине продолжается, а ветеран ВСУ, военный аналитик Алексей Гетман, стал очередным опрошенным радио «Донбасс Реалии» экспертом, считающим, что российская армия готовит крупное наступление в Донбассе. Вот что он говорит об этом и о последних попытках подразделений ВСУ контратаковать.
Это не контрнаступательные действия, это контрудары. Есть небольшая разница между контрударами. Они носят тактический характер. Они направлены на то, чтобы отвоевать какие-то позиции на небольшом расстоянии, в глубину вражеских позиций. Они не предусматривают какое-то существенное продвижение. Там не задействуется большое количество живой силы и техники. Это можно рассматривать как элемент активной обороны. И они достигаются такие успехи в основном благодаря умелой тактике. Благодаря эффекту неожиданности, благодаря умелой тактике и те позиции, которые мы отбили врага, мы там должны закрепиться и уже дальше готовить следующие контрудары. Возможно, готовиться к контрнаступлению. Считать, что это начало контрнаступления возле Песчана, возле Лысевки, на дороге Покров-Смирноград, Константиновка. Там тоже россияне вышли на эту дорогу, они ее частично контролируют. Ну, это успешное действие. Это говорит о том, что мы можем не только обороняться даже в таких тяжелых условиях, а и контратаковать. И это говорит о том, что многие обозреватели, спикеры Хортиса, говорят о том, что немного сократилось количество штурмов россиян на Покровском направлении. Ну, во-первых, они вымотались уже, россияне. Они при продвижении, посчитал институт исследований войны американских, что на каждый квадратный километр они ложат 100 жизней своих военнослужащих. То есть это большие траты даже для такой численной армии, как Российская Федерация. И для того, чтобы возобновить потери, которые они несут, необходимо не просто механически добавить такое же количество людей. Ну, допустим, рота выбили 30 человек и просто 30 добавить, это не станет опять ротой, потому что надо добавлять именно те военно-облековые специальности, которые были выбиты. То есть выбили снайпер, значит, надо добавить снайпер. Выбили связиста, добавить связиста, а не просто какое-то количество людей. Это достаточно сложно так сделать. Для этого надо проводить тактическую ротацию, отводить подразделения. И, ну, тактическая ротация, то есть отводить глубоко в тыл и там пытаться как-то, согласно штату расписания, создать хотя бы 90-95% боездатное подразделение. Это одна из причин. Еще одна причина – это успешные тактические действия наших вооруженных сил. Ну и есть информация про то, что россияне готовятся к следующей такой массированной наступальной операции, которую они собираются начать где-то весной этого года. Весной, где-то апрель-май. И они рассчитывают эту операцию длительностью от полугода до 9 месяцев. То есть такая не блицкриг, а такая серьезная наступательная операция, как мы называем, ползучая оккупация. И для того, чтобы к этому подготовиться, надо привести в порядок те войска, которые ведут боевые действия, доукомплектовать их, дать определенный отдых, восстановить технику, восстановить силы людям, прописать все действия, боевые распоряжения подготовить, чтобы каждое подразделение знало, куда двигаться, какие системы связи, кто слева, кто справа, когда авиация, когда артиллерия. То есть это готовится. Это серьезная подготовительная работа. И ее невозможно вести одновременно с массированными наступательными действиями. То есть, ну, всегда армия перед наступлением, перед этим наступлением, которое мы видим сейчас, которое началось в начале лета прошлого года, россияне, ну, почти полгода к ней готовились. Вряд ли кто-то сейчас помнит, но вот как раз до начала этой наступательной операции летом прошлого года они тоже где-то было уменьшение боевых действий.
Мнение украинского военного аналитика Алексея Гетмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Радио «Свобода» начало сегодня серию публикаций, посвященных анализу оказавшейся в его распоряжении базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России. Подробности я попросил рассказать одного из авторов расследования, журналиста русской службы «Радио «Свобода» Марка Крутова.
Эти данные – это база данных Главного военного медицинского управления Министерства обороны России, в которой включены все военно-медицинские организации на территории России и в аннексированном Крыму, прежде всего, но также в определенной степени и на территории Беларуси, где многие российские военные проходили лечение в первые месяцы войны в марте 2022 года, и в ограниченном количестве данные о пациентах госпиталей и гражданских больниц на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, так называемых, и на оккупированных территориях Украины, то есть в Запорожской и в Херсонской областях. В этот список, в эту базу данных, в которой всего 166 с лишним тысяч человек, попадают люди, которые были ранены, и ранения которых оказались достаточно серьезными, чтобы быть отправленными на лечение в военный госпиталь. Сразу скажу, что эта база неполная, и в нее не попадают те раненые, которые, например, отделались легким ранением, провели несколько дней в полевом госпитале и были сразу отправлены обратно в часть. Поэтому на ее основании не стоит и не нужно делать выводов об общем количестве раненых российских военных на войне, и тем более данных о возможном количестве погибших. И надо учитывать, что база данных ограничивается сроком до июня 2024 года. Тем не менее, даже этот массив данных очень большой, это 100, как я уже сказал, 66 с лишним тысяч человек, он позволяет узнать очень многое. Например, узнать, как менялся состав российских частей за время полномасштабного вторжения в Украину до середины 2024 года. Например, можно увидеть, что офицеров, а в базе данных указаны воинские звания пациентов, можно увидеть, что если в начале вторжения число офицеров, то есть в первую очередь это лейтенанты, старшие, младшие и так далее, составляло довольно большую долю в общем числе раненых, то по мере продвижения Украины на севере Киевской области, по мере вытеснения российских войск, оттуда оно падало, поскольку очень часто офицеры были вынуждены находиться вместе со своими колоннами, потому что не было нормальной связи. Потом Украина получила реактивные системы залпового огня «Хаймарс» и получила возможность бить по российским командным пунктам, что тоже выбивало очень многих офицеров, и Россия потихонечку отводила их все дальше и дальше с линии фронта, благо уже и налаженная более-менее связь позволяла не держать их на самой передовой. Можно увидеть, какие войсковые части были задействованы на том или ином этапе войны. Например, в марте видно, что большим отрывом лидируют войска Росгвардии, которые, как многие могут помнить, целыми колоннами уничтожались Украиной под Киевом. Потом постепенно на сцену выходят отряды БАРС, боевой армейский резерв страны, сформированный из отставных военных. Потом появляются наемники ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут» и других квази-частных военных компаний. Ну, потом, соответственно, заключенные – это отряды «Шторм-Зет». А потом, когда вербовкой заключенных стал заниматься Минобороны, а не Евгений Пригожин, отряды «Шторм-Ви». Вот это можно проследить, и это действительно совпадает с тем, что мы знаем о войне. Ну и интересная информация, которая раньше никак не публиковалась. Например, мы подсчитали по тем военным, у которых указана дата поступления в больницу и выписки, могли подсчитать средний срок, который они там проводят при разных личных степенях тяжести ранения, потому что степень тяжести тоже часто указана. Мы выяснили, что с тяжелыми ранениями люди проводят в госпитале практически в 3 раза больше, чем с легким, там до 2 месяцев, и это еще не считая срока, требующегося на реабилитацию, потом многие проходят ее в санаториях Минобороны, и это не считая срока, который человек провел в военно-полевом госпитале. То есть, да, большинство раненых возвращаются на войну, об этом говорит и само начальство Главного медицинского военного управления, об этом говорят и наши эксперты, и подавляющее большинство ранений легкие, но, тем не менее, в моменты наступлений массированных российских, в моменты так называемых мясных штурмов, огромное количество подразделений выводится из строя даже средними и легкими ранениями на срок от месяца до 2, что делает их менее боеспособными. Также можно проследить, какие войсковые части где участвовали, потому что у многих указано место ранения, не у всех, но у многих. В частности, там есть данные о частях спецназа, сил специальных операций, то есть те подразделения, которые использовались в России в самые важные моменты на самых критических участках фронта. Очень много вещей еще можно узнать из этой базы данных. Я предлагаю всем ее прочесть. Это все невозможно рассказать в эфире и невозможно даже рассказать в одном материале, поэтому это лишь первый материал из целой серии, который мы запланировали сделать на основании этих данных. Так что следите за обновлениями, как говорится.
Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. «Время свободы» близится к завершению. 75-й международный берлинский кинофестиваль. О последних днях его работы и о том, как на фестивале затронута тема российской агрессии против Украины, рассказывает наш специальный корреспондент в столице Германии Дмитрий Волчек.
Два фильма своей злободневностью выделяются в конкурсной программе Берлинале. Румынский режиссер Раду Жуде 4 года назад получал в Берлине главную награду «Золотого медведя». Тогда его фильм «Неудачный трах» или «Безумное порно» был запрещен к показу в России. Новый фильм «Континентал-25» тоже вряд ли получит прокатное удостоверение. Мы встречаем такого же типа героиню, женщину на грани нервного срыва. И главная тема прежняя – уродство и лицемерие дикого капитализма, который процветает в Румынии. Героиня, судебный пристав из живописного города Клуж, выселяет опустившегося спортсмена из дома, который решено превратить в бутик-отель. Стоит приставу и полицейским отвлечься, как бедняга неприглядно сводит счеты с жизнью. И эта производственная драма радикально выбивает женщину-пристава из колеи буржуазного существования. Она рассказывает о несчастье всем, кто готов ее выслушать – матери, подруге, священнику, но не всегда находит понимание. Фильм-фельетон «На злобу дня», символом которого для Раду Жуде являются новостройки. Каждый стремится обзавестись нарядным гнездом, но это гнездо построено на костях тех, кому не повезло. Упомянута и война в Украине. На экране даже появляется видео из интернета, то, что называется «дефпорн» – самоубийство российского солдата, снятое с дрона. Название документального фильма Катерины Горностай «Стричка часу» сложно перевести. Речь идет о ленте времени, которая прикрепляется на раненую конечность, чтобы показать, как давно был наложен жгут. Это первая более чем за 20 лет украинская картина в главном конкурсе Берлинале. Горностай снимала школы военных времен у линий фронта на освобожденных территориях в тылу. Уроки постоянно прерываются сигналами воздушной тревоги. Занятия проходят в бомбоубежищах и даже в метро. Есть безмятежные сцены, вроде выпускного бала, есть трагические – похороны учительницы, погибшей в разрушенной обстрелом школе.
Старый наш класс.
Присіли і підняли його.
Катерина Горностай на встречу с журналистами не смогла прийти по уважительной причине. За 2 дня до премьеры у нее родился сын. С прессой общался, в частности, один из протагонистов фильма, учитель Борис Хавряк, который сейчас воюет в рядах ВСУ и приехал на премьеру прямо с фронта. Вот как он ответил на вопрос, легко ли было сменить сугубо мирную профессию на солдатскую долю.
Оскільки ми розуміємо, що ми мусимо захистити Україну.
Ми розуміємо, що должны защитить Украину и украинских детей, украинский мир от агрессии Российской Федерации. И учитывая те факты, которые заставили меня пойти воевать, могу сказать, что бы ни случилось, мы будем и дальше защищать Украину и украинских детей, украинский мир от агрессии Российской Федерации, которая уничтожает украинские города, все украинское. Наш единственный путь – победить в этой войне, прогнать россиян до тех границ, которые были до начала войны, и всеми способами защищать Украину.
Многие кинокритики предсказывают, что фильмы «Раду Жуде» и «Екатерина Горностай» получат в Берлине награды. О том, сбудутся ли их прогнозы, мы узнаем уже 22 февраля. В ожидании решений жюри можно погрузиться в ретроспективную программу, посвященную жанровому кино ФРГ и ГДР 70-х годов. Здесь есть настоящие шедевры, вроде сюрреалистической вампирской драмы «Йонатан». А в программу «Классика Берлинале» включены отреставрированные версии знаменитых и забытых старых картин от «Дела Парадайна» Альфреда Хичкока до китайской немой мелодрамы «Богиня». А мой фаворит – фильм Ясудзо Мацумуры «Жена Сейсаку» о судьбе самурая, который решил героически погибнуть на российско-японской войне, но его пылкая жена этому решению воспротивилась. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
И последняя тема. В Бостоне вчера завершился турнир четырех наций. Я думаю, это международный турнир по хоккею самого высокого уровня за последние годы с участием лучших игроков Национальной хоккейной лиги из США, Канады, Финляндии и Швеции. Россия, как и к другим международным турнирам под эгидой Международной федерации хоккея, к соревнованиям допущена не была из-за войны в Украине. Правда, не было и Чехии, нынешнего чемпиона мира. Но тут вопросы к организаторам. В финал вышли сборные США и Канады, и у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливи журналисты спросили вчера, будет ли президент Трамп следить за игрой. Вот что она ответила.
Он поговорил с командой после ее утренней тренировки. Я тоже говорила с некоторыми игроками, и они были в восторге от этого звонка президента Трампа. Президент с нетерпением ждет этой игры. А все мы с нетерпением ждем, что Соединенные Штаты обыграют команду нашего в скором будущем 51-го штата – Канады.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Финал турнира четырех наций завершился победой сборной Канады. В воротах творил чудеса вратарь Джордан Биннингтон, а решающую шайбу в овертайме забросил Коннор МакДэвид. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».